Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.02 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это понедельник, это прекрасно. Я люблю свою работу, особенно 30 декабря. Доброе утро. Я приветствую вас. Это лучшая программа о лучших друзьях каждого мужчины. Хотел было зарубить опрос, но зарублю опрос. Но в смысле без голосовательной машины. Я знаю, что вы немножечко опасаетесь голосовательной нашей машины. Вы относитесь к ней как к какому-то, как какому-то лиху, как к какому-то неизвестному чуду, чудному. А в конечном итоге ведь мы боимся неизвестного. И вот вы думаете, что оно неизвестно. Как оно там работает? Что он считает, я звоню, а там пересчитывают меня какие-то. Вот. И вы каждый раз напрягаетесь, когда нужно голосовать. Поэтому вы напрягаетесь? Не напрягайтесь. Вот поэтому сейчас можете просто написать в телеграмчик наш, в телеграмчик, бот-мессенджерчик наш, про 31 число. Скажите, несмотря на то, что руководители каких-то других регионов, безусловно, загнивающих, но им делать все равно нечего, поэтому они решили, что нам, поскольку нам все равно делать нечего, ну так давайте мы ничего и не будем делать 31 декабря. Они уже ввели 31 декабря в календарь как официальный выходной день. Все, они говорят, делать нам нечего, у нас никаких перспектив, на этот день. Так-то вообще перспектива роскошная, но вот именно на этот день бесперспективняк. Вот это 31 декабря, поэтому работать не будем официально. У нас здесь дел всегда по горло и даже больше. Поэтому мы будем работать и 31, а кто-то и 1 тоже января. Ну просто напишите на всякий случай, как у вас завтра, официально рабочий, официально нерабочий. Потому что у нас-то завтра с Лехой, завтра официально рабочее утро. Чукин и Гудошников сделают ваше утро 31 декабря. А потом поменяемся, и Гудошников, Чукин до обеда, потом в течение всего дня, до вечера. И потом, фигурально взявшись с вами за руки, мы станем водить здесь хороводы в новогоднюю ночь. И встретим год крысы здесь в эфире тоже под брызги шампанского. Ага! Мечтайте, конечно. Нет, у меня рабочий пишет кто-то. Я всех сейчас посчитаю. Вы здесь не расслабляйтесь. Why aren't you scared of me? Why do you care for me? When we all fall asleep, where do we go? Listen. Keep you in the dark. What had you expected? Take my heart and make you a star and get you connected. I'll meet you in the park. I'll be coming collected. But we knew right from the start that you'd fall up and fall up and fall up. It's probably something that shouldn't be said or not. Honestly, I thought that I would be dead by now. Security keeping my head up low. Carry the hatchet of every Алекс и кларинет 4. Ну, наверное, кларинет. Вовка Рождественский. Это два разных человека. Адик и еще Сержа 22-й. И деревенский парень, и Роман Коршунов, у которого завтра рабочий день. И еще Адик снова, и Алекс, и Тунгус. И сейчас посмотрю. Недобрый Александр Первый, Вовка. И снова Сержио Ковроль, Галина, Роман Коршунов. Еще раз, боже, как рано вы сюда приходили. Еще до моторов. Да, доброе утро, лучшие люди планеты. Я приветствую вас в нашем телеграм-бот-мессенджере. Говорит МСК-бот латиницей. В одно слово, как слышится, так и пишется. Говорит МСК-бот.
do you want from me? Why don't you run from me? What are you wondering? What do you know? Why don't you screw with me? Why do you play with me? When we all fall asleep, where do we go?
В движении.
Ага. Вот так вот мы здесь и бодрились. Да, движение 7373948-495. Расскажите, как вы въезжаете, если въезжаете, если уже покидаете столицу, об этом тоже расскажите. И напомню, рубрика называется «В движении». Поэтому мы говорим здесь не только о пробках, но и о свободных дорогах. 128-349 сейчас, а вот когда я писал минуты три назад, записывал себе показания, было 125-224. Все равно много. Много, для 30-го, для понедельника, к тому же. Что помешало вам сделать 30-е, 31-е выходным? Что фактически помешало вам принять ряд мер предуготовительных заранее, чтобы сегодня уже не работать? Зачем вас 128 тысяч уже сейчас в 6 часов 8 минут? Нет, мне-то, конечно, хорошо. Мне, ну, чем больше вас, тем лучше мне. 12-100 такси, 27-975 каршеринга. Ага, вот еще каршеринга, уже почти 28 тысяч в 6 утра. Одно ДТП с пострадавшими — плохо. 201 согласованное перекрытие — хорошо, потому что их все меньше и меньше. Несогласованных стало больше, 77, было 60 с копейками. 52-53 скорость движения в центр из центра. В километрах в час мы по-прежнему меряем эту скорость. Доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, да, вот все замечательно, я проехал Шереметьево почти, в Домодедово уехал.
Так.
И все свободное, все летит.
Я жду какого-то «но». Должно быть какое-то «но».
Но.
Но.
Да, ну, вот ехал я, сейчас еду по Домодедово от аэропорта. И вот такие вот замечательные машины здесь катаются, оранжевые, которые пылесосят.
Да.
Вот. И за ними остается прямо такой вот шлейф из водички. Я вам писал, правда. Вот, и эта вода тут же замерзает, то есть они образуют гололедицу.
То есть, по сути, это вот такая техника, как на катке, знаете, между катаниями, да. Или между периодами хоккейными выезжают, равняют лед. Вот они такие равняют.
Я даже не поленился, остановился, думал, может быть, это какой-то раствор там специальный, не замерзающий там какой-то.
Пробовал,
а, нет, прям вода. Каток за ней, за этой машиной, каток.
Вода, прекрасно, молодцы. Вот мы можем сделать, в смысле, мы можем обратиться в службу поддержки почти всего. Ну вот, ну почти всего, даже в службу поддержки дверного замка своего можно обратиться. Нет службы поддержки, даже не знаю чего. Ну, у туалетной воды есть служба поддержки. Заходишь в магазин и говоришь: «Здравствуйте, дорогая девушка». Нет, точнее, она сначала говорит: «Здравствуй, дорогой посетитель».
И говоришь: «Здравствуйте».
Ну, это же не мы, же не любим, когда к нам начинают с порога приставать. Ты заходишь, ты такой весь сам у себя на уме, ты такой думаешь там что-то свое. Думаешь так: зачем я сюда зашел? А они на тебя сразу: «Здравствуйте, добрый день, давайте мы вам покажем». Ты такой: «Да отвянь от меня, жена». И тут она такая: «Здравствуйте, дорогой посетитель». Ты ей такой: «Отвянь». Потом ты все-таки выбрал себе что-то, говоришь: «Вот это». Она говорит: «Вот, пожалуйста, приложение, вот QR-код, пожалуйста, QR-код, видите, здесь висит. Наведите камеру своего телефона просто и больше ничего не делайте». Наводишь камеру телефона — бамс, тебя бросает в приложение в App Store. Ты такой скачиваешь его — бамс, у тебя уже 22 бонусные звезды в этом приложении, потому что ты купил все-таки какой-то запах до этого. Звезды у тебя здесь, тут у тебя данные, тут у тебя поддержка, тут они все готовы. Ты знаешь, куда обратиться, если вдруг в какой-то момент ты подумаешь, что недостаточно ноток бергамота в этой туалетной воде. Вот бергамота здесь не хватает, вот древесная кора есть, есть, а бергамота не хватает. И ты такой: раз, службу поддержки. И говоришь: что-то маловато бергамота. То есть у туалетной воды есть служба поддержки. А у службы, которая создает нам катки на скоростных магистралях в левых полосах, у службы, об которую мы убиваемся постоянно, об эти тяжелые, твердые, незаметные в темноте автомобили, неожиданно появляющиеся в левой полосе на МКАДе, ну и на шоссе тоже, у этой службы нет поддержки. У службы поддержки нету этих парней. То есть вот сейчас мы видим, что человек реально создает каток. Каток. То есть провоцирует ДТП и создает фактически, физически осязаемые условия для гибели людей. Своими собственными руками он это делает. Намеренно. То есть за наши деньги еще ко всему прочему, потому что налоги наши идут в том числе и на поддержание жизнеспособности вот этих кровопийц. За наши деньги нас пытаются нам создать условия, чтобы мы там рубились сейчас ДТП. А службы поддержки, куда бы мы бы могли бы обратиться бы, нет у них. Потому что они думают, что они непогрешимые. Что нечего здесь поддерживать, мы сами себя поддерживаем. Правильно? Правильно. Адик пишет, остановился, проверил. Да, действительно каток. Да, действительно каток, потому что тонкий-тонкий слой водички, который покрывается вот это все, протирают они, протирают полы для нас. Ходят, помните вот это, ходят тут всякие, как бабушка в школе мыла полы. Они протирают асфальт тонким слоем водички, которая тут же моментально прихватывается тонким слоем льда становится. И это все для нас. А поблагодарить их негде. Нет возможности поблагодарить в службу поддержки какую-то звякнуть. Это прекрасно. Так, Щелково, парк культуры, 50 минут, дорога сухая, шикарная погода. И вот всю бы зиму. Так, Алекс. Мы здесь на минувшей неделе обменялись впечатлениями, и большинство людей согласились с нами, с любителями европейской зимы, что вот это сейчас хорошо. Вот хорошо это сейчас. Хочется тебе снега посреди бесснежного всего пространства. Отправляйся в Зарядье, правильно? Иди в Зарядье, тебе привезут туда снега искусственно. Он не искусственный. Ну, в смысле, он снег. Ну, просто произведен он не в облаках, а чуть пониже. Хочется снега, чтобы покататься можно было на доске или на двух, на две ноги доски надеваешь, ты лыжи называешь. Отправляйся в какие-нибудь Сарачаны, там вот куда-нибудь туда. А там тоже пушки стоят, тебе засыпят склоны снегом. А здесь спасибо не надо. Здесь прекрасно, хорошо. Даже когда -3 на улице, все равно прекрасно. Объясню, роскошно, очень хорошо. Так, а Вовке сделали 31-е выходным. Оплачиваемо. Вовка, видите как? А у нас сегодня полный рабочий день у всех, а завтра моторы и программа Алексея Гудошникова. Это основная часть. А что будет потом? Потом что-то будет. Что-то хорошее. Так, как щелчок. Моя сейчас выезжает с сыном в Москву. Очень по делам. Не за подарками. Пожалуйста, аккуратнее. Деревенский парень предупреждает. Как щелчок. Ну, так это смотря откуда выезжает. Сейчас на щелчке есть пара затруднений перед Москвой. Это вот поселок Восточный. И чуть раньше. Но в целом это вот начиная от чего? Что это? Как вот это вот? Вот это вот что у вас? Не знаю. Лукино. Местечко такое. Ну, это буквально 2,5-3 километра до Москвы. Здесь чуть-чуть красное, чуть-чуть желтое. А в основном все едет. Есть ощущение, что сегодня такой полурасслабленный рабочий день. Примерно как в начальной школе 25 мая. Ну и вообще весь май, но особенно 25. Вроде бы официальный учебный день, но по большому счету уже ни учебники, ни тетради никто не берет. Так просто вот, ну чтобы прогул не засчитали, нужно явиться куда-нибудь. И тем не менее, пока мы тут с вами общались, 151 279 автомобилей уже въехало в Москву.
Моторы.
Так, давайте несколько приятных новостей. Мне кажется, что морочить головы и загружать друг друга чем-то непотребным нельзя. Нам нужно с вами сейчас загружать друг друга чем-то абсолютно потребным. Правильно? Поэтому одна новость, на мой взгляд, роскошная. Прекрасная новость. В Челябинской области перед судом предстанут 3 местные жительницы, наладившие производство алкоголя на законсервированном заводе в Верхнеуральске. Ну, согласитесь, что в этой новости прекрасно все. И Верхнеуральск, и наладившие производство, и так далее. Бутлегерами, поставщиками нелегального алкоголя, оказались пенсионерки. Да. Прекратил работу завод в 2016 году, но внутри осталось все оборудование в исправном состоянии. Прикиньте, как местные жители трепетно относились к производству. все внутри готово к производству, а они только под конец 19-го, ну, в 19-м только додумались, что этим можно пользоваться. 3 года завод стоял, а то и 2. Наняли на работу местных жителей, которые не знали о преступной деятельности пенсионерок. А, вот, привезли для последующего сбыта 40 тысяч бутылок. Прикиньте, вот вы говорите, что пенсия это закат, и что пенсия это... Вот вам, пожалуйста, пенсия. 40 тысяч бутылок привезли для последующего сбыта. Немаркированной алкогольной продукции под видом водки стоимостью 7 миллионов рублей, причинив правообладателю ущерб в сумме 540 тысяч рублей. Планировали выпустить еще около 90 тысяч бутылок на почти 19 миллионов рублей. Но в марте 18-го попались полиции, предъявлены обвинения в производстве немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Использование поддельных федеральных специальных марок. Ну, в общем и целом, мне кажется, что все нормально. Ура.ру, портал, публикует с небольшой долей сарказма фотографию. Так выглядел подпольный ликероводочный завод, который открыли 3 предприимчивые пенсионерки. На бабушек тайно пахали 20 местных жителей. Вместе они выпустили 31 тысячу бутылок водки. Ну, так вот визуально, честно вам скажу, производство выглядит как производство. Ну, в смысле, как производство. Как, да. И упаковка, и тара, все, и все остальное. О чем это говорит? О том, что было бы желание, а когда есть желание, то пенсия может превратиться из простого периода доживания в нечто яркое, прекрасное, активное, денежное, а потом еще и тюремное. И, наконец, в чешской Остраве сборная России, составленная из игроков не старше 20 лет, разгромила со счетом 6-0, внимание, 6-0, парней из Канады в матче молодежного чемпионата мира. Вот вы, к примеру, знали, что сейчас проходит молодежный чемпионат мира по хоккею с шайбой на льду? Нет, не знали. И уж, конечно, точно вы не знали о том, как наши парни там выступают. Александр Хованов, Павел Дорофеев, Никита Ртищев, Никита Александров, Егор Соколов и Григорий Денисенко. 6 безответных шайб. Амир Мифтахов защищал ворота нашей сборной. И хорошо защищал. Ранее российская команда ни разу не обыгрывала Канаду с разницей больше, чем в 2 шайбы. Самой крупной победой в истории противостояния считалась победа в финале 2011 года 5-3. Во времена сборной Советского Союза матчи с Канадой дважды завершались со счетом 7-2 в пользу советской команды в 89-м и в 92-м. 6-0 мы их сделали. 6-0. Россия обыграла Канаду. Вы продолжаете что-то такое рассказывать и о нашем спорте, и о хоккее нашем. И все. Нет, нет, вчера... Что-то вчера слили США 1-3. Не знаю я, что это. Может, что-то и сливали, но... Ну, для разнообразия. 1-3 проиграли вчера. Вот кто-то мне здесь пишет, сразу несколько человек в США. И что? И это, вот если вы следите, это поражение американцам, оно как-то сказывается на нашем положении. После 2 туров набрали по 3 очка, российская команда опережает соперников по дополнительным показателям. Помимо сборных Канады и России в группе выступают команды США, Чехии и Германии. В следующем матче встретится со сборной США в воскресенье, матч начнется в 9. Вот он вчера в 9 начался, и наши проиграли. А дальше-то что? Ну вот проиграли и... Я-то планировал закончить на чем-то духоподъемном, на какой-то новости, на такой, по-настоящему, ну, чтобы это было ух, а вам хочется все равно заниматься вот этим вот всем, да, вам все равно хочется что-то рассказать про то, где мы не дожимаем, не знаю. Давайте, поскольку понедельник, еще в этот понедельничек мы посмотрим на то, как, какой нам предстанет эта неделя с точки зрения погоды, с точки зрения шипов на колесах наших автомобилей. Сегодня максимальная температура воздуха днем -1. Далее, до воскресенья, до 5 января дневные температуры представляются вот такими. Вторник +2, потом -1, 0, +1, +1, 0. Вот вам дневные. Ночью сегодня 0, потом +1. +1 это в ночь с 31-го на первое, плюс один, надежда на то, что ляжет какой-нибудь, пусть хотя бы робкой, какой-нибудь неуверенный, но все же снежок, который сделает, ну, чуть-чуть более белым поверхность, более вот, белой поверхность Москвы. Нет уже надежд никаких, потому что завтра днем плюс два, а ночью плюс один. Дождь, мокрый дождь с мокрым снегом, вот что ожидает нас завтра. Прекрасная погода. Потом ночные температуры минус 4, 0, 0, 0, минус 3 в воскресенье. Все это время пасмурно, все это время либо дождь, либо снег, либо ледяной дождь. Все. Вот вам европейская зима в европейские новогодние каникулы. Я думаю, что все это прекрасно. Варшавка в сторону центра движется хорошо. Удивило очень много народу с чемоданами. Идет к метро Нагорная, это Рождественский пишет. Что еще здесь? Проспект Вернадского свободен во все стороны. Роман Коршунов остановился, проверил, да, каток, это что-то продвижение. Ну, хорошо. Ребят, если честно, я не очень понимаю, какие новости сейчас должны нас... какие новости должны занимать наше сознание. Вот как бы посвящать себя новостям автомобильной промышленности кажется немножечко не в кассу, потому что все немножечко пребывают в каком-то новогоднем раздрае. Посвящать себя салатам оливье тоже не... Ну, не очень правильно, просто потому что, во-первых, это не та дверь, куда с салатом оливье нужно заходить. А во-вторых, этим занимаются всевозможные статистические агентства, которые считают индексы оливье там и все остальное. Да, доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте.
Алло, Роман, доброе утро. С наступающим. Ну, если взаимно. Вам не о чем поговорить, да, может, вы расскажете про новую Jetta? Вы что-нибудь слышали про нее?
Я про нее слышал, я ее, ну, на картинках, правда, видел. Коллеги мои гоняли в Мексику, чтобы с ней познакомиться. Скажите, пожалуйста, а почему она вас интересует новая Jetta в то время, когда у нас есть новая Octavia?
Ну вот, я тоже, у меня вот эта дилемма стоит, как они появятся. Я-то машину, ну, для работы рассматриваю. Угу. Просто новые Optima, я так понимаю, с сонатами там ценник будет уже не такой гуманный, как сейчас. Вот.
А на джет, вы думаете, гуманным будет ценник?
Ну, они вроде как заявили там от 1 100 000, ну, плюс там трейдин и всякие эти.
Ну, я смотрю. Кадьяк, да, тоже от 1 300 000 с копейками заявлен. Но мы понимаем, вот, что нормально стоит 2. То есть так же, да, и джета будет нормальная 2 стоить.
А Октавия будет универсал у России?
Октавия универсал должна быть, да. Ну, есть такое ощущение, что должна быть универсал. И, вероятнее всего, могут появиться даже и полноприводные версии. Вот, поэтому... Ну, мне-то, скажу так, мне-то Octavia с Jetta'ой, я сразу думаю про Octavia просто потому, что я довольно часто пользуюсь багажником. Когда я думаю про багажник Octavia, то я понимаю, что ничего круче нет в этом, ну, в сегменте.
Ну,
в этом.
Эти лифтбеки вот эти.
Да, были, да, да, плюс организация, да, плюс пространство, его объем огромный и все остальное, поэтому...
Просто, я так понимаю, Jetta размерами-то уже, блин, к Passat'у приближается, да, то есть...
Ну и Octavia туда же не будет отставать. Конечно, это тренд, все растет, каждое новое поколение.
Ну, Octavia красивее, вот хоть одна база, но Octavia прям явно прям выигрывает.
И практичнее. Вот видите, как я сразу переубедил вас, что нужно ждать не Jetta.
А у меня вот этими, я не стал сейчас машину менять, угу, потому что вот эти, ну, новости идут об Octavia и о Jetta. Ну, надо живьем посмотреть, вот, и... Поэтому, конечно, да, то есть, думаю,
надо.
Ладно, доезжу пока, да.
Надо,
ладно,
посмотреть. Спасибо,
Роман.
Да, надо посмотреть живьем, безусловно, но те впечатления от людей, которые живьем посмотрели, они, ну, да, таких вот однозначно восторженных там нет. Это один из тех случаев, когда на фотографиях выглядит хорошо, а когда садишься в этот интерьер сам... Это, между прочим, касается не только Jetta, но и Гольфа нового тоже. То оказывается, что там рояльный лак вот этот, который в любом случае либо отпечатками пальцев покрыт, либо пылью, и уже все это так выглядит. Что пластик такой, ну, не самый качественный, и все остальное. И тогда, если ты думаешь, что это для всех данность, для всех автомобилей данность вот в этом сегменте, тогда ты начинаешь, твой мозг начинает искать какие-то еще параметры автомобиля, за которые можно зацепиться и сказать, ну вот это, ну хотя бы вот это прикольно. И, как всегда, в «Шкоде» мы находим практичность. Simple Clever, вот эти пакет всевозможных удобств в виде щеточек в дверях, зонтиков. И не надо упрекать, что никто никогда этими зонтиками не пользуется. Я пару раз пользовался. Фактически доставал его оттуда и под этим зонтом шел под дождем, потому что это очень удобно. Багажники, там какие-то еще вот эти все штуки. Я слушаю вас, да, здравствуйте, доброе.
Доброе утро.
Доброе.
Роман Грузин. Роман, значит, вы говорите, что нечего говорить. Ну, как нечего, когда, знаете, мы...
Я не говорю, что нечего. Я всегда есть что. Я про другое. Я не очень понимаю, что сейчас занимает ваше сознание, потому что, мне кажется, вы все в агрессивных поисках докупаний подарков или придумывания, что же нужно там еще сделать. Кстати, вы все подарки купили? Для всех уже у вас все есть?
Нет, я никак, как раз не вот. Занят никакими покупками, потому что я вот. Православный человек. Поэтому православие... Не празднует Новый год.
Да ладно.
Как же ладно?
Вообще,
не празднует, потому что сначала есть Рождество Христово, потом есть уже Новый год, а у нас все перевернуто.
Наоборот, у нас же потом Рождество, потом, после Нового года.
Вот эту тему можно обсудить, значит, что, потому что Господь Бог Иисус Христос для человечества все разжевал, как манную кашу.
Ну да.
И разъяснил, что надо, как надо человеку, чтобы спасти свою душу, не оказаться в аду.
Это правда.
А у нас все не так вот. Да. Человек живет по своей похоти. Вот хочу вот так и все.
Ну, в целом, да, ну, а с другой стороны, ведь нужно помнить, что у нас же все, как ни крути, светское государство. А можно относиться к Новому году как к светскому празднику? Просто обычному светскому празднику, как, не знаю, к дню... чего-нибудь, радио, там, солнцестояние и всего остального. В конечном итоге, если вы начнете разбирать природу всех праздников, то окажется, что корнями они уходят, корневищами они уходят во времена, когда мы верили в сварога, во все, правильно? А если копнуть еще дальше, то мы дойдем еще куда-нибудь и посмотрим на Масленицу, на наш любимый праздник и на ее истоки. Ну, о чем вы говорите? Ну, не знаю. Можно так, а можно просто относиться к этому как к календарному празднику. Вот здесь обнуляется как полночи. Полночь. Полночь – начало нового дня. Ночь с 31 на 1 – начало Нового года. Просто исчисление календарное начинается. 12 месяцев заканчивается – начинается новый цикл 12-месячный. Все. Ну и плюс это еще и традиция. Я не знаю, вы сейчас выступаете, между прочим, как бы пытаетесь спорить с целой страной, потому что целая страна сказала, нам нужно все наше новогоднее включить в наследие ЮНЕСКО, охраняемое наследие. То есть все. Оливье, селедочка под шубой, ирония судьбы или с легким паром, новогоднее дерево, елка, украшенная всем вот этим вот. Это все неотъемлемая часть нашего культурного кода. Культурного кода вот здесь. И мы хотим внести это во всемирное наследие ЮНЕСКО, зафиксировать это, чтобы оно не размывалось, чтобы защищать его, культурно оберегать, вот зафиксировать все это дело. А вы говорите, что... Нет, зря вы так. Зря к Новому году зря вы так относитесь. Вы уже... Давайте сейчас быстренько посмотрим. Вы уже готовы с точки зрения подарков к Новому году. Все, вы эту тему закрыли. Гештальт закрыт подарочный. 134-21-35. Да, все подарки у вас готовы. Или все подарки не готовы. В том случае, если вы не дарите никаких подарков, нет у вас такой традиции. Все. Но в любом случае, эта тема закрыта. Тема подарков для вас закрыто, вы все уже решили. 134-21-35. Это обычный телефон городской. 8495, позвонить сюда. Тема подарков закрыта. 134-21-35. Тема подарков не закрыта. Нет, еще нужно что-то докупить, что-то добить нужно, еще что-то такое вот остается. И это, честно говоря, сидит как заноза в вашем сознании. Да, 134-21-36. Нет, не закрыта тема подарков. Нет, еще что-то предстоит сделать в этом направлении. 134-21-36. Тоже телефон, тоже по коду 8495. не закрыто, нет еще, нужно поломать голову над этим. 134-21-36, позвоните.
Моторы.
634, 179 тысяч автомобилей, полчаса назад 125. Эти данные позволяют нам понять динамику. Вот с какой динамикой увеличивается количество автомобилей. Но пока что нужно сказать, граждане, я несколько обескуражен. Во-первых, я смотрю на календарь и вижу 30 декабря. Потом я смотрю на результаты голосования. Пока еще, пусть даже промежуточные. 53% еще не закрыли тему подарков. 53%. Так вы, в смысле, что ли, и не собираетесь этот вопрос решить? Или вы из этих, из тех, кто синдромом студента страдает? Ну, то есть все не просто в последний момент, а в последнюю секунду все нужно делать. 53% пока что еще не готовы, ребята. Это как-то... как-то вас характеризует. Да, вот тема подарков для вас закрыта. Ну, в смысле, вы все купили, все подготовили. Может быть, там упаковать осталось. Но уже все где-то в тайничках дома лежит, припрятанное, все готово. Да, 134-21-35. Позвоните по 495 коду. Нет, еще не все готово пока что. 134-21-36. Так, вчера закрыл тему подарков, по полной умотался. Хорошо, сегодня фитнес-клуб в сауне. Сижу, да, Роман Коршунов. Хорошо, закрыл и думать больше не хочу, деревенский парень. Что еще здесь? Икру, рыбу можно в постправославный и в Новый год тоже можно, да. У меня директор сделал себе подарок, купил BMW 8 Grand Coupe. До него далеко, но подумал про Стингер. Можно про нее? Сергей Федоров, Сергей, в смысле, Сергей, про Стингер можно, но что конкретно вы имеете в виду? Про технические параметры этого автомобиля или про ощущенческие параметры? Потому что из линейки Kia, ну, в принципе, мне автомобили этого сегмента, GT мы их называем, или Gran Turismo сегмент, они мне нравятся именно... Да, они всем нравятся. Но даже те, кто говорят, что они им не нравятся, они им все равно нравятся, но просто делают вид такой, ну, из вредности. Сочетанием. Этот автомобиль сделан именно для того, чтобы нравиться. Сочетанием. Во-первых, он классно выглядит. Он вот как выглядит, так и едет. Хорошо, уверенно стоит на курсе. Если нужно, хочется порулить, и порулить тоже можно, несмотря на его размер. Он комфортен для всех пассажиров, но при условии, что их будет 4. Пятый там посреди, сзади, среди дивана, он лишний. Он комфортный. При этом комфорт распространяется и на багаж. Вот сколько вас в салоне, столько вы и багажа можете взять с собой, и все будет хорошо. Он сделан для того, чтобы хорошо себя чувствовать в любой среде. То есть автомобиль, который должен обладать определенным уровнем комфорта и технологичности, который будет сохраняться почти в любых условиях. Ну, при условии, что вы идете по дороге. Ну, ясное дело, это не внедорожник. При этом хорошая, приличная комплектация уже на старте. То есть в базу входят вещи, которые у большинства компаний мы встречаем за отдельную плату и в каких-то дорогих версиях, я имею в виду и автомат восьмиступенчатый, и полный привод, и наличие линейки двигателей, и все остальное. Поэтому, если нужен именно Gran Turismo, то Stinger, я считаю, один из лучших вариантов по соотношению цена-качество, количество автомобилей, его технологичность, потому что у других компаний таких моделей либо нет, если это масс-маркетовые компании, а такие модели появляются у компаний премиальных. А если мы возьмем любую такую модель у какого-нибудь премиального бренда, то окажется, что она на миллион, полтора миллиона дороже. И здесь остается только ответить себе на вопрос. Вы тот человек, который может за автомобиль такого сегмента, точнее, даже не так, не выложить деньги, а может рассматривать корейских автопроизводителей с определенной степенью доверия к ним и приобретать автомобиль такого класса. Вот корейский. Потому что сколько я не сталкиваюсь с с людьми, которые хотели бы автомобиль такого сегмента, ну, вот этого класса, гран-туризма, фастбеки, лифтбеки, зачастую проблема возникает только в том, что нужно довериться корейцам и взять автомобиль вот этого класса, и на капоте у него, и на крышке багажника будет написано Kia. Стоит значок Kia. И вот это вот одна из самых больших и ключевых проблем. Если в этом вопросе нет, ну, нет стереотипов каких-то у вас, то остальных причин отказываться от него фактически нет. Да, доброе утро, я слушаю. Здравствуйте, доброе.
Здравствуйте, Роман.
Доброе.
По поводу подарков. Даже не открывал тем, детям купил, а этим взрослым и нечего дарить. Пускай сами себе дарят.
Абсолютно верно. Ну, вот это вот подход, я считаю, правильный. Правильный. Вот. Ну, и сами тоже в ответ, значит, не ждете, да, подарков?
У меня к вам вопрос.
Да.
Ну, скажем, такой. Знаете, тут английский этот ведущий выступил по поводу туалета. Слышали?
Да, слышал. Конечно.
На лазере, на Тойоте. А сами-то вы как к этому относитесь? Это дичь или корреляция? И второе, по поводу корейцев. Да, ну, если у людей есть деньги, я думаю, что корейцы, ну, наверное, малая часть купят. Да, все-таки, ну, не дотягивают они, хоть и говорят.
Не знаю, там, нет. Ну, а по каким параметрам? Давайте до туалета сейчас дойдем.
Там маленькие деньги, большой автомобиль. Слушайте, ну, даже вот у меня у приятеля, он купил себе этот Kia, не, не Kia, Hyundai, большой у них внедорожник.
Санта-Фе.
Наверное, да, наверное, Санта-Фе. 2 года, слушайте, зацвела крыша у него, ну, вообще.
Да.
Я что-то не видел у Мерседеса или там у Ауди такой ерунды, там, у Тойоты у той же.
Ну,
вообще, не знаю, наверное, народ все-таки будет. А потом, ну, притча выйдет, даже японцы, я думаю, что какие-нибудь всякие там вот эти, помните, была проблема у Ниссана там, вот, кстати, тоже большой тип Камри, седан был большой, тоже была проблема. Это Тиана, вот, у Тианы капот свел. Ну, просто вообще-то, я не знаю, с корейцами. Я бы, если у меня были деньги, я бы себе точно не купил, если были деньги.
Ну, а вы скажете, а вы ездили на стингере?
Слушайте, ну я ездил на корейцев. Причем здесь
стингер? Есть корейцы, а есть корейцы. И есть там есть корейцы, которые вообще корейский автопром, помимо нескольких китайских компаний, это такая штука, которая максимально динамично развивается. Если вы ездили на корейцах 5 лет назад, это вообще не те автомобили, на которых, ну, на которых сейчас можно ездить корейские. И больше того, внутри корейцев есть разные сегменты. Есть сегмент масс-маркета совсем, есть полупремиальные, есть премиальные бренды, которые вообще отличаются от всего, что делают, в принципе, корейцы.
Тут... Роман, я по поводу стереотипов, вот сразу говорю.
Ну да.
Может быть, это супер... Машина лучше, чем, я не знаю, чем все машины, как бы. Ну вот стереотипы, да, и именно эти стереотипы будет тяжеловато сломать.
Я абсолютно здесь с вами согласен по поводу стереотипов, но я и стараюсь, во всяком случае, смотреть трезво всегда на автомобиле, без излишних восторгов и еще чего-то. Поэтому тут про корейский автопром нужно сказать, что, во-первых, это вещь действительно, ну, такая сфера, не вещь, сфера, очень динамично изменяющаяся. Ну, к примеру, там автомобили Ford, не знаю, давно не следил за ними, но я думаю, что если там рассматривать как какой-нибудь Мондео или Фокус 6-летней давности и потом 3-летней давности и нынешней, ну, по большому счету, это будет один и тот же автомобиль. Ну, без каких-либо революционных изменений, там еще без чего-то. И так с большим количеством производителей, большим, редко случаются действительно какие-то ключевые, концептуальные, важные изменения в конструкции платформы, в подвеске, там еще где-то. Почему? Потому что это развитые компании, развитые. Чем хороши развивающиеся, тем, что они динамично меняются, у них есть потенциал роста, меняются динамично. Вот корейские, может быть, в какой-то момент уже происходит торможение этой динамики, но, тем не менее, корейские автопроизводители — это те, кто меняются динамично, быстро. Потому что есть потенциал роста, потенциал увеличения технологичности, изменений дизайнерских, потому что в попытке Ну, не знаю, занимаетесь вы автоспортом или, ну, чем-то таким. Но вот когда я на треке более-менее участвую в каких-то, в какой-то зарубе, в соревнованиях каких-то, в картинге, это, кстати, очень хорошо видно. Мне гораздо, гораздо проще, интереснее и, ну, с точки зрения вот ощущений, быть тем, кто прессует лидера, догоняет его. Потому что, ну, как-то отвязнее ведешь себя, у тебя больше злости, хорошей, спортивной такой злости, у тебя больше мотивация к мотивации. И мне нравится вот где-нибудь, вот уже вот под конец вырваться в лидеры, чтобы потом раз и финишировал. Вот, вот так сделать. Потому что гораздо больше прессинг психологический и технический, когда ты первый. И нужно удерживать свое лидерство. Не знаю, может быть, это мои какие-то такие психологические ощущения. Но вот прессовать лидера, быть тем, кто его постоянно прессует, атакует агрессивно и в результате обходит, это гораздо интереснее и азартнее, чем удерживать лидирующую позицию. Так вот, корейцы всегда так было и так остается, мне кажется, что они как раз те, кто прессует, те, кто вот дышит в затылок, те, кто агрессивно себя ведут, атакуют агрессивно. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Здравствуйте, Роман. Вы месяца два назад сказали по поводу Чеха Рапида, что взять его с правильным двигателем, это будет правильно. А какой правильный двигатель, вы подскажите?
Но для Рапида, мне кажется, там 1.4, ну, в смысле, едущий. Да, с точки зрения, я думаю, что с точки зрения надежности многие сейчас скажут, что 1.6 нужно брать. Но, еще раз, у меня никогда не выходил из строя турбированный мотор ВАГ. У меня вообще никогда ВАГи не выходили из строя. Поэтому я могу говорить только об ощущениях. О практической и долгой службе этого мотора не могу сказать. Слышал нарекания в адрес 1.4. Ну, вообще турбированных моторов. Слышал упреки, но к ним продолжаю относиться осторожно, потому что я абсолютно уверен, что из строя выходит все. Все выходит из строя. И самые надежные двигатели, и двигатели, которые там получали какие-то мировые призы, становились лидерами в мировых конкурсах еще там. Эти двигатели тоже выходят из строя. Все, что может сломаться, сломается рано или поздно. Вот, поэтому я с осторожностью отношусь всегда к тому, что вот, да, ну, ломучая, да, ну, какашка ломучая какая-то. При каких условиях оно ломучее? На каком пробеге? Из-за чего выходит из строя? Как вы обслуживали двигатель? Как вы эксплуатировали автомобиль, что вышло из строя там что-то? Это все имеет значение. Но если говорить о фактических ощущениях, то полный спектр этих ощущений я получил вот как раз в момент теста какого-то предпоследнего рестайлинга, когда появилась версия Монте-Карло, вот эти яркие цвета у Рапида появились, и это был, разумеется, мотор 1.4, да, 125 сил, который действительно едет. Но думаю, что у пользователей автомобиля, таких многолетних пользователей, есть какое-то свое впечатление об этом. Значит, давайте к корейцам вернемся. Так вот, мне кажется, что прессовать лидера это всегда интереснее, чем отстаивать позицию лидера, чем защищать позицию лидера, прессовать его, дышать ему в затылок. И здесь у тебя мотивации больше и больше вариативность ходов. И это позволяет тебе динамичнее развиваться. Вот корейские производители таковы. Поэтому, когда вы говорите, ну, я там когда-то катал корейца, у меня когда-то были корейцы, 5-7 лет назад, 10 лет назад, я помню, сидел за рулем Рио, и все вот это вот. Уверяю вас, то, что вы пробовали когда-то, и то, что есть сейчас, это совершенно разные автомобили. Это разные миры автомобильные. Вот. Что касается гран-туров и вот этих гран-туризма класса, в котором Стингер выступает. Тут еще раз вопрос исключительно стереотипов. Потому что с точки зрения технологий, с точки зрения исполнения, с точки зрения того, как оно едет и что оно умеет, этот автомобиль, да, ну, точно разница не на миллион-полтора. между каким-нибудь Audi A5, хотя, по большому счету, исключительно из-за своих габаритов, исключительно из-за внешности, размеров, я бы сказал так, что Stinger вообще должен был бы, если бы мы были людьми, которые ничего не знают о брендах автомобильных, вообще не понимают, что значит Audi, а что значит Kia, просто внешне смотрели. Stinger должен был бы, по сути, конкурировать в классе с А7, а вовсе не с А5. Но даже если мы посмотрим на А5, то окажется, что разница между ними, фактическая разница, но точно не на 1,5-2 миллиона, как ценовой. Вот ценовая разница там 1-1,5-2 миллиона, в зависимости от комплектации. А фактические отличия между ними, ну, гораздо меньше, значительно меньше. И тут вопрос просто рационального использования денег. У меня директор сделал по так, это было уже, извините, я читаю дальше ваше сообщение. У нас есть телеграм-бот-мессенджер, говорит МСК-бот, куда вы пишете ваше сообщение? Говорит МСК-бот. Октавия 1.6, 300 тысяч километров, полет нормальный. Это у Росомахи. Когда приедет новый кроссовер Kia, который маленький? Приедет, должен приехать то ли в первом квартале, то ли, в начале 2020 года. Полгода назад приобрел этот Серджио 22-й Kia Cerato, 2 литра, пробег 22 тысячи, все хорошо с автомобилем, нормально. Это про корейцев вопрос. Что еще у нас здесь? С наступающим Новым годом, Росомаха, да, доброе утро. Вопрос в том, что есть выбор, купить бывшую BMW Гранд Купе за 1,5 миллиона, и она дизель. Так, извините, да. Какой Stinger иглу... иглу... А, извините, да, это шутки. Сергей Васильевич, спасибо большое. Иглу надо брать, говорит. Вчера закрыл тему подарков, умотался по полной. Так, это тоже было. Да, доброе утро, я слушаю. Здравствуйте, доброе. Да.
Доброе. Ну, у меня редкая машина, что называется, для российского рынка. Kia Grand Carnival.
Да.
Сейчас пробег 85 тысяч.
Гранд-Карнивал. Это же автобусик такой, минивэн.
Ну, мы его сделали категории Б. Это делается достаточно быстро, через МАЗИ. Великолепно. То есть, довольны очень. В эксплуатации великолепно. Конечно, не хватает некоторых вот этих вот мулек современных. Но машина просто сверхнадежная, сверхкомфортная. И то, что мы от нее ожидали, мы получили в полном объеме. Проблем с ней вообще никаких. Ну, единственное, один раз цапнули не очень удачный дизель. Ну, это как бы территория Украины была.
Да, это бывает. Скажите, а что будет вот дальше? Ну, однажды же все-таки придет время его менять. Дальше, корейцы или пойдете...
Кореец. Кореец, однозначно кореец.
Он уже присутствует в России или это какой-то кореец, которого пока еще нет?
Нет, пока, наверное, его еще нет, но, честно говоря, думаем, что где-то через год, наверное, мы к этой теме вернемся.
Угу. Но это кроссовер, скорее всего, будет. Потому что из автобусов что там, H1 брать, но это так себе,
ну, мне кажется. Скорее всего, да.
Понял. Хорошо, спасибо вам большое. Да, доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе. Видите, у нас дискуссия наметилась здесь снова
корейцы. По корейцам скажу так. Третий сид катаю, пробег за 200. Но по кругу тормозные диски и колодки с фильтрами.
Так, на каком пробеге?
На пробег где-то 170 диски меняются.
Диски на 170. Вы что, вообще не тормозите, что ли? В смысле, накатом
даешь
170.
Тормозится вполне. Вибрация плюс-минус где-то вот в этих диапазонах пробега начинается.
Все, я понял, хорошо. Ну, из чего я делаю вывод, что, в общем-то, уровень доверия к корейскому автопрому у вас высокий.
Еще вот добавлю, в принципе, рассматривается либо карнавал, следующее. Вот. В принципе, скорее ребята тягают, и приличные цены за 2 миллиона сейчас с пробегом 6-7 тысяч вполне нормально. Еще, если можно, подскажите, ГАЗ, который корейский, вот Баста, по-моему, рекламирует.
Не могу про него пока ничего сказать. А зачем их продают с пробегом 6 тысяч? Вы верите, что это 6 тысяч пробег? Но я бы не стал продавать новый автомобиль совершенно зачем-то, теряя там 20-25%
стоимости. Там они, если, скажем так, на их деньги, то в районе 1,5 миллионов сюда они притягивают, но прибыль у них 200-300 тысяч с каждой машины.
Все, я понял. Я имею в виду, что, понять мотивацию владельцев, корейских владельцев этих автомобилей. Зачем продавать тачку с пробегом 6 тысяч километров, если с ней все нормально? Зачем покупать тачку, чтобы продавать на пробеге 6 тысяч километров? Так, на выходе с допами автомобиль обошелся 1 320 000, комплектация «Престиж». За эти деньги в такой комплектации нет ничего. Сержио рассказывает 22-й. Так, секундочку. В своем автомобиле. А это Kia Cerato. Cerato 2 литра, 22 тысячи пробег. За 1 320 000 в комплектации «Престиж». Это, ну, что-то такое, что неплохо упакованное. Правильно я вас понимаю, Сержа? Ну, в смысле, нормально там уже с какими-то опциями. Чуть выше просто обычных комфортных. Доброе утро, я слушаю вас. Да,
доброе утро, Владислав, Москва.
Да, Владислав.
Спасибо вас.
Спасибо, взаимно, и вас.
Слушайте, ну вот ездил на «Фокусе» третьем, честно скажу, 2 года назад сел в новую «Сонату». Так, попал в салон Hyundai, сел в новую «Сонату». Даже после «Фокуса» какое-то ощущение дешевизны, честно говоря, поразило. Да. Хотя это «Соната».
Ну вот вам сейчас новую привезли, садитесь в совсем новую «Сонату», посмотрите, что теперь.
А то был «Фокус» третий, но как-то даже и цены у них сильно-сильно разные, и года уже были.
Не буду настаивать, это ваше личное ощущение, но, во-первых, хочу отметить, что дискуссия вокруг корейских автомобилей. У нас плотное, возникает всегда. Когда мы проводили голосование, корейские автомобили скорее да или скорее нет, там аудитория разделилась примерно пополам. Чуть больше ответили, что корейцам уже да, можно смело назвать их серьезными производителями, поставить в один ряд с серьезными европейскими автопроизводствами. Чуть-чуть, немножко, там на пару процентов, по-моему, было больше людей, которые так ответили. Но при этом дискуссия всегда ожесточенная. Раз. Второе. Как бы это сказать? Со статистикой можно спорить, конечно. Но тогда нужно придумать какую-то свою аргументацию, которая бы перебивала аргументацию статистическую. 10 с лишним процентов авторынка России новых автомобилей — это автомобили только компании Hyundai. Только компании Hyundai. 10%, 10 с лишним процентов автомобильного рынка, то есть 10, более 10% проданных всех новых автомобилей в России в 2019 году, это только компания Hyundai, без Kia. А теперь сюда можно добавить еще и Kia. Безусловно, лидеры по продажам и по покупкам в разных сегментах. Там Крета, самый популярный кроссовер. Понятно, за счет чего? Ясное дело, что, ну, конечно, не в первую очередь за счет потрясающих своих технических параметров. Ясное дело, что не за счет динамических своих параметров. Точно не за счет уникальных технологий. Крета стал самым популярным кроссовером России. Ясное дело, что не за счет этого. Но ведь это вам и не нужно. Правильно? За счет очень точного соотношения возможностей автомобиля, его технических характеристик, его цены, правильно подобранных комплектаций, наличие таких важных для страны, где полгода зима, вещей, как полный привод, достаточный клиренс, геометрия. То есть это такой крепкий середнячок, просто крепкий середнячок. Без потрясающих характеристик, которые, в общем-то, автомобилю в этом сегменте и не нужны. Есть автомобили в этом сегменте, обладающие очень неплохими характеристиками. Приличным настоящим деревом внутри, отделка деревом, а вовсе не пластик. С какими-то невероятными технологическими решениями, там, проекционными экранами. С типом полного привода замечательным, очень умным. С настоящей кожей, с запахом в салоне, который ты сидишь и кайфуешь от этого всего. Есть, у нас есть Mercedes GLA, правильно? У нас есть Q3 новый. Но если посмотреть на количество продаж этих автомобилей и сопоставить немножечко их популярность среди покупателей, станет понятно, что Крета побивает их, вот одной Креты продано, чем всех остальных компактных кроссоверов премиального сегмента вместе взятых, вообще всех, которые бы мы не взяли. Почему? Потому что Крета очень хороший автомобиль.
лучше, чем Q3 или GLA? Да нет, конечно. Просто в ней гораздо правильнее выстроено соотношение всего. Возможностей, практичности, технических решений, цены. Конечно, безусловно, цены. Ну и всего остального. Правильно? Правильно. Да не нужно здесь упрекать, что, дескать, корейский автопром еще там куда-то не дотягивает. Куда нужно, он дотягивает. И до кого нужно, он дотягивается. Дотягивается. Ровно так же, впрочем, как делает это и продукция компании «АвтоВАЗ». Кстати говоря, по «АвтоВАЗу» и по высказываниям господина Улитки, Мэй у нас здесь высказался, один из бывших ведущих «Топ Гира», по поводу туалетов. Вы знаете, да, он говорит, что продукция «АвтоВАЗа» дерьмище, потому что туалеты у них дерьмище, полный отстой. А вот в Японии делают хорошие автомобили, потому что туалеты у них хорошие. У меня есть что по этому поводу сказать, тем более, что я видел туалеты и «АвтоВАЗа», и японских, ну, если не производителей, то японские туалеты в Японии. Но давайте об этом после новостей.
Моторы в движении.
Сейчас в Москве не то 0, не то 1 балл. Где-то в районе Бесединского шоссе внешний МК чуть подстаивает. Причину пока не вижу. Ну и традиционно так всегда, я думаю, что так будет и утром 1 января. Ярославка перед Енисейской тоже небольшой затык. И 247 тысяч автомобилей. Обратите внимание, в начале программы час назад их было 125 тысяч в Москве.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник, 30 декабря на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Доброе утро. Да, не мужчины также присоединяются, делают это с удовольствием. Я надеюсь, 261 уже тысяча. Автомобили в Москве 273, извините, только что пересчитал вот это вот наша электронная штучка. 273 тысячи, 18 тысяч такси и 28 276 каршеринга. То есть 28 тысяч для нас это уже данность, это уже будничность. 28 тысяч автомобилей каршеринга. 28, 276. 42, 49. Это скорость в километрах в час по направлению в Москву из Москвы. Что нужно сказать? Нужно сказать, что, ну, как-то мы все-таки с вами пропетляли. Как-то вот мы проявили, слаломом буквально пронеслись через эти самые сложные дни декабрьские. Теперь можно более-менее как-то спокойно выдохнуть и сказать, ну, я тот, кто через это прошел и вышел из этого живым. Я имею в виду предновогодняя суета в Москве и все, что связано с коллапсом транспортным и со всем этим. Теперь нам осталось сегодня простоять. Завтра как-то немножечко проехать еще совсем чуть-чуть, но для тех, у кого завтра рабочий день и все такое. А потом получить, ну, как минимум на неделю, прекрасный город мечты в транспортном смысле слова. Кстати, ну, только не забывайте о том, что у нас здесь в центре будут перекрытия, ну, планируется перекрытие. Что это такое? А, это что-то предновогоднее, точно, я вспомнил, да. Какая-то... Что это такое? Это руки вверх, что ли, у меня здесь? Кто включил эту шнягу? Извините меня, пожалуйста, за выражение. Зачем? А, вот ради этого. Ну ладно, тогда. Михалыч и Андрей Петров там только что зашли. Моздовод 785-й. Евгений Беспалов, Александр из Одинцова, Сержа 22-й, Галина Николаев, Владислав, Владимир Трутнев. И еще Михалыч снова, Андрей Петров, Алексей Кузнецов. Ох, ребятки, рождественский. Вам тоже доброе утро. Лучшие люди планеты уже здесь, в нашем телеграм-бот-мессенджере, говорит МСК-бот латиницей. Возьмемся за руки, друзья, и начнем хороводы водить, все такое. Ой, 30 декабря. Доброе утро, Владимир. Про Kia Seltos могу рассказать только пока что ничего, потому что, ну, дайте автомобилю появиться, еще должны быть спецификации какие-то. Но уже сейчас могу сказать, что Kia Seltos делает серьезную заявку на лидерство в сегменте, на перехватывание лидерства в сегменте. Благодаря чему это может произойти? Благодаря широчайшему моторному ряду или моторной гамме. Плюс сюда же включаются трансмиссии, линейка выбора коробки передач, привода. И все это вместе. Плюс внешность, плюс, конечно, актуальный интерьер там, с технической точки зрения, и с опциональной. И больше того, Seltos может оказаться тем кроссовером, который может будет похвастаться, ну, может похвастаться в сегменте самоедущей версией. Потому что пока что по неофициальным данным, которые я не могу сказать, что прям вот в Kia подтверждают, ну, я так в неофициальной беседе общался, что Seltos получит тот самый турбомотор, который мы с вами знаем, он выдает 170 что-то там такое лошадиных сил. И тогда окажется, что в сегменте вот этих компактных кроссоверов он будет обладателем самой динамичной версии. И обычный автомат, и робот с двумя сцеплениями, и механика. Чего-то там только не будет в этом Селтосе. В общем, грядет что-то очень серьезное от компании Kia. Владислав здесь пишет, еду за Мураном, может, нужно передумать и на другой автомобиль посмотреть. Владислав, ну тут вопрос, во что вам ваш Муран обойдется? Может так оказаться, что на другой-то смотреть и можно, но только либо оно будет проще, чуть ниже классом и капельку похуже, либо оно будет сильно дороже. Мураны, несмотря на свой преклонный возраст, Мураны, несмотря на свой солидный возраст, тем не менее остается интересным предложением, если вам нужен автомобиль, значит, что хорошее у него? У него хороший звук мотора. Почему? Потому что у него приличный V6, нормально, правильно звучащий. У Мурана очень неплохая шумоизоляция. У него действительно хорошо исполненный качественный салон, там кожа, все, да. Он действительно комфортный для всех пассажиров. Он классно едет прямо, но там, где нужна крейсерская скорость. Он не очень любит активного руления, слаломов, всех вот этих. Но при этом хорошо себя чувствует в таких крейсерских перегонах, когда нужно ездить. На мой взгляд, у Мурана есть несколько моментов, которые я бы изменил. Это, во-первых, ну, уже пора мультимедиа обзавестись приличней, потому что так-то еще потенциал есть у модели, а вот мультимедиа уже окончательно прям вот нет. Нет. Мы поэтому... Хорошо, если вы здорово экономите на старте, на приобретении. Хорошо просто взять и голову поменять ему, да, вставить что-нибудь приличное. То есть мультимедиа там, ну, отстойно. И расход топлива мне не очень нравится. Но расход топлива, если топить. У меня пример поездки Москва-Питер, Питер-Москва. И расход топлива на трассе в 14 литров мне представляется высоковатым. Но, правда, и ехал я сильно быстрее 110. Но это такое вот, такая история. Все, В остальном я 2 миллиона 150 тысяч, я вас умоляю. Но вы посмотрите, что вы возьмете за 2 миллиона 150 тысяч. 2 миллиона 150 тысяч это цена Nissan X-Trail. Правильно? Nissan X-Trail. Сильно младшего брата Nissan Murano. Да, Мурана, может быть, чуть меньше опций будет в этом смысле, но он сам по себе богаче и выше классом. Поэтому, нет, я бы на вашем месте не передумывал. Уж если придумал себе Мурана, да еще и за вполне вменяемые для этого автомобиля, для такого класса автомобиля деньги, ну так и оставаться в этой идее. Да, доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте. Роман, доброе.
Доброе утро, с наступающим Новым годом.
Да, взаимно.
Хотел
и вас
бы
тоже, да.
Свои 5 копеек вставить в тему разговора «Корейцы против всех». Буквально поделиться опытом. У меня немецкий бренд BMW, 230 плюс тысяч пробег. И ситуация такая, что когда люди садятся ко мне в машину, ну, первое, что вопрос возникает, какой здесь пробег? А по ощущениям 50. То есть, понимаете, uh-huh. качество отделки, состояние изношенности на этом пробеге, оно, в принципе, ну, минимально себя выдает своим пробегом. Вот мне кажется, корейцы таким... похвастаться не могут, помимо, конечно, всякой динамики, которая там у них
есть. Ну, а вы не думаете, что это зависит просто от вас, как от владельца?
Вы знаете, нет. Единственное, конечно, с чего вот в обязательном порядке нужно начинать, это обязательно немец должен быть не такой вот, ну, нищенской комплектации, то есть на старте она должна быть с хорошей отделкой, с хорошей кожей, не там какими-то кожзалами такими дешевыми, да, вот, а именно хорошее качество отделки. Тогда на пробеге 200+, они себя сохраняют и не выдают вот этот как раз пробег. Вот, мне кажется, такая вот разница, она присутствует.
Но и все равно я настаиваю, что это имеет значение, безусловно, имеет значение еще и режим эксплуатации автомобиля. Ну, правда. Ну, я знал людей, которые, вот, видел их тестовые автомобили, коллеги мои. Когда ты смотришь в автомобиль и понимаешь, что, свиновозка. Ну, просто свиновозка. Здесь все залито кофе, разлито. Там какие-то мусор. Здесь что-то во все щели забиты какие-то крошки чем-то. Все эти кожаные сиденья, все это. Здесь, реально свинарник внутри. И это происходит за неделю, за полторы недели эксплуатации. Нужно просто представить себе, что при таком подходе к эксплуатации автомобиля, а ведь это же не подход к порядку внутри. Это черта характера. Это черта характера. Это значит, что человек эксплуатирует автомобиль, техническую его часть, ровно так же, как и интерьер, как относится, с каким уважением и с каким почтением он относится к внутреннему пространству автомобиля. Он ровно так же и управляет этим автомобилем. И теперь представим себе, что если это можно сделать с тачкой за неделю, то что произойдет с ней за год? А за два... А за 3 года эксплуатации что будет? Там все будет облущено, разорвано, ободрано, исцарапано. И в том числе, и вот это то, о чем вы говорите, совершенно сойдет на нет. Все, и качество, и комплектация, и настоящая кожа почему-то будет протерта, разорвана, чем-то там зацепил, еще что-то сделал. Ну, это вопрос эксплуатации. Поверьте. Видал я и «Сонаты», и какие-то другие автомобили, которые работают в такси, между прочим. Но там, где видно, что владелец, это его автомобиль, не арендованный. То есть, когда ты сидишь, я вижу, что по году, этому автомобилю, никак не меньше 3 лет, а то и 4 лет. А внутри все, состояние нового, несмотря на то, что это кореец. Нового, причем даже предыдущие поколения какие-то. Это вопрос просто отношения. Это как с обувью. Вы можете носить 3-4 года туфли, правильно? У вас же нога уже перестала расти. То есть вы можете их носить годами. А может на один сезон вам их хватить. Почему? Просто это вопрос отношения. Иногда нужно давать обуви крема хорошего, чтобы мягкая кожа была, правильно? Уход, не оставлять грязь. Когда реагенты появляются, не оставлять соли все эти на обуви, протирать, профилактику давать. Как-то. И все, и нормально. И ходишь сезонами. А можно убить за 3 месяца эксплуатации. Вот с автомобилем я абсолютно уверен ровно так же. Давайте, знаете про что?
Моторы.
Ну вот про высказывание. Про туалеты мы сейчас еще поговорим с вами про туалеты. Скажите, у меня вопрос. Тут у нас накануне случился бой Федора Емельяненко и Куин Куинтона Джексона. Ну, какой-то прославленный чемпион. Я просто не знал о нем никогда. И поскольку, ну, Емельяненко наш, богатырь, ну, все это, все, всегда это подается. Я просто пошел посмотреть, потому что новость. В первом раунде, вот прям вот в первом же, он нокаутировал соперника. Бой прошел в Японии. Вот так вот мы непротиворечиво перейдем в Японию. Пошел, посмотрел. Посмотрел, и как бы уже закончился этот ролик, а я сижу и не могу понять, что это было. Вот смотрите, скажите, вы посмотрели этот бой, конечно, и у вас есть формулированный ответ, что это было. Я просто хочу сравнить вот свои ощущения с вашими ощущениями. Вот. И все, и пойдем дальше. Долго не будем здесь останавливаться на этом. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро. Да. Ну, что это было? Емельяненко, как всегда, первый раунд навалял как следует, и все, и пошел домой отдыхать.
Ну, а вы смотрели бой? Или вы просто судите по данным? Первый раунд?
Ну, я, к сожалению, вот...
Все, я понял, потому что мне нужен был бы человек, который смотрел, потому что вот я тоже сначала первое сообщение я пропустил, ну, там, ну, навалял. Потом посмотрел, и... Ну, честно говоря, мне показалось, что... Ну, вот знаете, есть рестлинг, американский такой вид спорта, вид балета на ринге. И у меня... Вот я первым делом... Не хочется сейчас никого обижать, я не знаю. Нет, я не видел... не профессионал, во-первых. Поэтому я не видел конкретно... таких договорных боев там, или где случайно ложится соперник, или специально ложится соперник. Но у меня какое-то послевкусие осталось после этого боя. Немножечко такое... видал я бои Федора и более серьезные. Да, доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте. Я все
Роман,
не могу...
здравствуйте, Евгений.
Евгений, не могу подобрать слово правильное, как бы, чтобы описать вот эту победу. Да, да, скажите, вы видели, во-первых, бой? Видели?
Видел, ждал с нетерпением и восхищаюсь всегда Федором. Действительно, боец уникальный. Но
да.
Мне кажется, вот эта репутация его, последние бои, сильно потерялась. И... Организаторы подумали, ну, надо как-то провожать достойно, и начали подбирать совершенно недостойных соперников. Чтобы... Вот такой у меня взгляд. Потому что не было сопротивления, не было опасности совершенно.
Понимаете, а сопротивления не было, потому что не хотел или не нужно было сопротивляться?
Да нет, потому что... И не нужно, и сам он восхищается, и мне кажется, если Федя еще себя в тонусе, Федор поддерживает, то оппонент, мне кажется, уже давно забросил тренировки и вышел чисто, ну, не знаю, просто организаторы умеют уговаривать, и все.
Ну, вот как-то, во-первых, ни одного удара нормального не в защиту, а такого, чтобы рубанул прям, я не увидел. Потом этот нокаут, где все нормально, контролирую, удар был в защиту, а не в лицо. Ну, как бы, не прошел чистый удар. При этом Джонсон и Куин, как его зовут, падает. Лежа на ринге, машет головой, типа показывает жест: нет, 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 не добивай, и в принципе не надо продолжать. И все это. Черт. Ну, как-то. Не знаю, парни, а зачем? Вот один единственный вопрос: а зачем? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Ну, а доброе утро, Александр. Зачем? Да. Вот последняя фраза. Зачем?
Да.
За деньгами. За деньгами. Все это потому что перешло так вот. Скажем так, гипертрофировалось. То есть, если раньше надо было что-то доказывать, да, чтобы заработать, то теперь один выходит, и он знает, что он получит, даже если он проиграет, ну, вы просто откройте денежки, да, это и с боксом, это и с боями, это сейчас вот все это перешло совсем в другие рамки. Вот если бы Емельяненко проиграл, он получил бы ровно такую же сумму, да, вот что вот он получил, что сейчас выиграл. И то же самое вот этот товарищ, он знал, что если он упадет, он все равно свои деньги получит. Ну, то есть вот это вот, все перешло вот в эту коммерциализацию, черт ее подери. Это, конечно, хорошо, но, хотя, с другой стороны, знаете, если бы мне сказали, а что ты с ним будешь биться, да, упади в первом раунде, да.
Слушайте, а может, пора желтые карточки вводить какие-то за симуляцию?
Ну, вот, скорее всего, что-то нужно делать, как-то отлучать от спорта, потому что шоу уходит, то есть ты не получаешь... Ты не видишь то шоу, да, вот, ну, что ты хочешь посмотреть. Потому что, ну, я опять-таки говорю, ну, деньги. Ну, то есть вот он получил свои 2 ляма, да, упал он, не упал, засимулировал, не засимулировал. Ну, и все вот вокруг этого сейчас оно все и строится. Заранее предсказуемый итог. Правильно вот мужчина сейчас сказал, очень хорошо стали подбирать соперников. Ну и все, оно так и есть. Поэтому, знаете, как, не знаю, сейчас вот вот этих монстров, из-за чего я не смотрю тяжи и супертяжи, да? Потому что их неинтересно смотреть. Вот, ну, неинтересно. Сейчас надо смотреть вот молодежь, да, вот которой надо добиться чего-то, себя показать. Вот там интересно смотреть. Вот так сейчас молодежный чемпионат мира идет, да? Mm-hmm. Вот они рубятся для того, чтобы заработать себе на будущее.
Нет, ну, спасибо большое. Но ведь, понимаете, в чем дело? Но ведь репутация тоже имеет значение. Но репутация значит вообще в нашем мире хоть что-нибудь? Доброе утро. Да, слушаю, здравствуйте.
Да, доброе утро. Александр, Москва. Да. Смотрел в повторе. Ну, действительно, такое вот двоякое там ощущение. На самом деле, может быть, и там договорничок, а может быть и нет, потому что надо учитывать 2 важных факта. Во-первых, это как бы тяжи, там удары тяжелые. И ну, да. Второй момент очень важный, что они оба уже старички, фактически ну, да. Реально старички. У них очень такой возраст почтенный для этого вида спорта, и они пробитые. Угу. Поэтому простой, даже вроде бы там со стороны какой-то там не сильный, там вскользь ударив в голову, может действительно привести к нокауту. Поэтому здесь двоякая ситуация, 50 на 50, я бы не стал там однозначно там.
Не, я бы тоже, но я бы, ну просто я вижу, я видел бойцов, потому что когда нокаут и человек хотел бы побеждать, то он всячески пытается доказать, что либо он лежит в отрубе полностью, ну, отрубился. Либо он пытается доказать, что он может продолжать бой, потому что он же бьется. Ну, как бы он же боец. Вот. Но я ни разу не видел нормальных боев, когда человек упал, находится в полнейшем сознании и показывает жест такой головой. Нет-нет-нет, машет головой. Не-не, не надо бить, и я вообще не буду продолжать больше. Нет, все. Все, спасибо. Спасибо, мне хватит.
Здоровье берег. Они еще здоровье берегут. Вполне возможно, в этом тоже причина. Здоровье берег, он просто нокаут и как бы...
Ну, все, хорошо, все. Значит, нормально. Тогда нормально, тогда понятно, потому что в конечном итоге ведь здоровье — это самое главное, что есть у человека, и, в принципе, это нормально. Странно, что при таком щепетильном отношении к здоровью товарищ выбрал себе такой опасный для здоровья вид спорта. Вот. И я бы, конечно, изначально бы тогда бы советовал заниматься ему там, не знаю, плаванием, может быть, шахматами, шашками, ну, чем-то таким. Но если ты так щепетильно относишься к здоровью, то, в общем-то, ринг, он не то место, где ты точно можешь сохранить здоровье. Вообще не то место. Это ошибочно полагать, что там ты выйдешь и вы вдвоем со своим оппонентом займетесь сохранением здоровья. Нет, ну, наоборот. Ну, в общем, ладно. Все, значит, там все нормально, просто возраст и бережное отношение к здоровью, вот что было самым главным. Давайте, значит, теперь про другое. У нас есть еще одно заявление, которое было сделано зачем-то. Накануне я не понял, в рамках чего, но оно было сделано.
Моторы.
Да, экс-ведущий Топ Гир определил качество российских автомобилей по туалетам на заводе. Джеймс Мэй. Уборные на производстве служат общим индикатором состояния автопрома. Бывший участник Топ Гир в интервью YouTube-каналу какому-то заявил, что туалет на заводе Toyota отражает высокую культуру производства. Если же заглянуть в туалет на Зиле или Лада, туалеты просто омерзительные. На Зиле туалет. Когда он заглядывал в туалет на Зиле, это не очень понятно. Ну, не, в смысле, я не знаю. Туалет Лада заглядывал ли он? Ну, я тоже не знаю. Значит, что нужно сказать? Нужно сказать, что отчасти я совершенно, совершенно железобетонно понимаю, о чем говорит Джеймс Мэй. Я совершенно точно понимаю, о чем он говорит. Потому что туалеты действительно... Я не был в туалетах на производстве компании Toyota. Вот. Но справедливости ради нужно сказать, что я был в туалете на производстве компании Nissan. Правда, этот туалет находился в Санкт-Петербурге, но производство было компанией Nissan. Если предположить, что у японских компаний есть свои определенные, чрезвычайно строгие стандарты качества, а они действительно совершенно строгие, есть протоколы стандартов качества, которые соблюдаются в любой стране мира. То есть в любой стране мира, попадая на завод, ты понимаешь, что ты на производстве компании Nissan, там, условно. Или, наверное, на производстве компании Toyota. Вот тут вопрос. Господин Мэй бывал в туалетах на производстве компании Toyota в России или не бывал? Но для начала, пока вы сейчас станете слушать новости, я хочу, чтобы вы просто дали свой ответ. Да, это так. Это абсолютно верно. Туалет — это индикатор, в общем-то, качества и автомобильного производства тоже. Да, 134, 21, 35. Не всегда 134, 21, 36. Не всегда 134, 21, 36. Пока просто проголосуйте. Обсудим это после новостей. Да тут и обсуждать нечего. Ну, пару слов буквально скажем. Да, уборные комнаты, их качество и технологичность, говоря о японских уборках.
Моторы.
7.35, мы продолжаем. 341 тысяча автомобилей сейчас уже в Москве. В начале программы полтора часа назад их было 125 тысяч. Скорость движения в центр упала до 36 километров в час. Количество каршеринга продолжает расти. 28 342 автомобиля. Итак, о туалетах. Телефонное голосование 95 на 5. 95 на 5. Скажите, на туалетах какого количества производств автомобильных вы бывали? Вот, ну, в туалетных, в уборных комнатах какого количества? Я, во-первых, хочу сказать, что я не очень понимаю контекст, в котором было сделано данное заявление Джеймсом Мэем. Вот про туалеты, что, дескать, на Тойоте такой уровень. И почему-то тут же появился Лада. На производстве на Зиле или на Лада? Нет никакого производства Лада. Есть АвтоВАЗ, предприятие. И господин автомобильный обозреватель, журналист и автоведущий должен точно понимать, как называется предприятие. Предприятие называется АвтоВАЗ. Никакого оно не Лада. Нет такого производства Лада. Его просто не бывает. Нет никакого производства ЗИЛ. Господин Мэй должен прекрасно понимать, что есть ЗИЛ-АРТ. ЗИЛ-АРТ есть. И это вовсе не автомобильное производство, а большой жилой кластер. И там с туалетами все нормально, между прочим, нужно сказать. Дальше, по туалетам компании Toyota. Нужно понимать, что туалеты в Японии, они примерно везде одинаковые. Вот в чем дело. Туалеты в Японии, что общественный туалет в аэропорту, что туалет в хорошем ресторане, что туалет в номере гостиницы, очень хорошей гостиницы, это примерно одно и то же, что по пространству самой кабинки, оно большое, что по оснащению самого туалета. Я думаю, что примерно такие же туалеты и в уборных Toyota. Это такая утренняя тема сейчас, между прочим. Да, тем более, если вы сейчас пытаетесь завтракать, там еще что-то делать. Это сам унитаз, заполненный водой. Заполнен по американскому типу. То есть такое, когда все ваши отправления булькают в воду. Вода где? Потом нажимаешь рычажок, эта вся вода уходит с отправлениями, все, и набирается новая чистая вода. Это пульт управления, который висит на стене. Сам стульчак, вот этот вот крышка, с электроподогревом, с приводами, с фонтанчиками, там, ну, со всем, что нужно. Вентиляция там включается на пультом управления. Подогрев на этом самом пульте, на стене висит управление. Специальная кнопочка есть, которая включает, вы регулируете это дело. Журчание воды, такой как водопадик журчит специально, громко довольно журчит. Если это общественный туалет, в этих, в отеле у меня, я не видел так окно, а вот в общественных, когда рядом еще одна кабинка, рядом какие-то посторонние люди, можно включить звук журчания воды. То есть сама комната еще оборудована динамиками, откуда звук журчания этот доносится. Это такой вот приват получается, да. Ну, если вы стеснительный человек и всевозможных звуков, вот этих вот стесняетесь, то можно включить журчание воды, громкое журчание, и тогда ты как бы остаешься за завесой этого звука, за звуковой стеной такой. Ну и так далее. И это общее место для всех уборных в Японии, вот, во всех, где я бывал. То есть по этому принципу можно сказать, что да, действительно, на производстве Toyota вероятнее всего туалеты, которые производят впечатление на европейца, который впервые попадает, они производят впечатление, ты думаешь, высокотехнологичные. Ну, потому и автомобили у них такие высокотехнологичные. Давайте зайдем с другой стороны. С другой стороны. Я бы сейчас Джеймсу Мэю парировал его заявление, предложив перенестись не в Россию, и примерить качество автопрома, то есть провести некую параллель между уборными и качеством выпущенных автомобилей. А перенестись в Крю, Великобритания. Там на небольшой фабрике делают автомобили Bentley. Руками. Очень много руками они делают. Автомобиль один собирается столько часов, сколько собирают 20 Volkswagen'ов. 17 телячьих кож уходит на обшивку салона одного только Мульсана. Ну и так далее. Все чрезвычайно серьезно, пафосно, дорого, исторически, традиционно, ну и так далее. И самые обычные туалеты, между прочим. Ну, то есть, если представить себе, что есть некая взаимосвязь между уборной комнатой и качеством выпускаемых автомобилей, автомобили Bentley... Вот, учитывая эту связь, которую господин Мэй наметил, автомобили Bentley должны быть самыми обычными и заурядными. Самыми обычными, заурядными, с кнопкой на сливном бачке, кнопкой обычной, которую нажимаешь пальцем, с обычным пластиковым стульчиком, с обычным белым кафелем, выходя, который ты встречаешь рукомойник, зеркало, сушильную машину и вот этот контейнер с полотенцами бумажными. Все, это туалетная комната Bentley. Провести параллель между технологичностью и качеством туалетов Bentley и выпускаемой продукцией компании Bentley чрезвычайно сложно, потому что если мы ее проведем, то окажется, что Bentley, в общем-то, мало чем отличается от Nissan, мало чем отличается от Peugeot, Citroёn и от любой другой компании, выпускающей автомобили. Доброе утро, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, доброе утро, здравствуйте. Доброе. Значит, работал на производстве в Москве, значит, на ЗЛК. Новые корпуса были выполнены, значит, по последнему слову техники. Вот, отличные туалеты, отличные раздевалки, отличные, значит, столовые и все остальное. То есть, понимаете, Bentley — это Bentley. Там работают, как я понимаю, это все-таки энтузиасты своего дела и огромные профессионалы, которые могут... как бы у которых уже мировосприятие создано. На огромных же производствах работает масса молодежи, людей, которые как бы не энтузиасты этого дела, просто пришли заработать. Для них нужна атмосфера определенная, как я понимаю. И вот это вот торжество технологий, то есть качественные цеха, красивые туалеты и все остальное, оно, я так понимаю, создает атмосферу, при которой... как бы повышает качественный уровень человека. То есть он стремится уже к более высоким достижениям и как бы старается не терять определенной планки. Но это также и в советских новых заводах. То есть я работал и на оптическом заводе Лоткарино, тоже новые цеха строились.
То есть определенная корреляция между качеством уборных комнат и вообще бытовых помещений и качеством производства и выпускаемой продукции, это есть какая-то корреляция. Вот что вы говорите. Хорошо, окей, я согласен. В пользу этого можно вспомнить и заявление Бу Андерсона. Помните, когда-то был такой президент АвтоВАЗа Бу Андерсон? Два президента тому назад. Вот, и он первое, когда он пришел, что одно из его заявлений было, что он наведет полнейший порядок в том, что касается туалетов, уборных комнат и мест приема пищи. То есть все эти кафешечки, маленькие перекусочные и туалеты должны быть приведены в полнейший порядок и в полнейшее, такое как бы... соотношение со стандартами качества туалетов европейским. Поэтому я думаю, что Джеймс Мэй все-таки был на АвтоВАЗе еще до Бу Андерсона. Может быть, когда там щеколды были, все там что-то ржавое, там облущенное. Но с приходом Бу Андерсона точно совершенно на производстве, на производствах АвтоВАЗа туалетные комнаты были приведены в полнейший порядок. И могу вам сказать... что особо-то так вот, ну, от того, что на производстве Bentley ты встречаешь, ну, мало чем отличались. Ну, может, попроще, сушилки там были эти. Ну, может, керамика была чуть иной вот этих вот раковин там и всего остального. Но по большому счету, ну, нормально все там. Это я сейчас отстаиваю честь отечественного автопрома. Да, доброе утро, слушаю.
Доброе утро, Владислав, Москва.
Да.
Слушай, ну, а он не уточнил, что именно его... Я не думаю, что оснащение туалетов...
Может, запах? Само... Запах не он как-то...
Ну, запах. Если, скажем, наш туалет...
В Японии рыбу постоянно кушают, понимаете? И там, может быть, просто вот в этой связи какой-то иной...
Ну, вот как вы...
Едированный запах какой-то.
Как вы заметили недавно о том, что любую вещь, даже очень хорошую, можно, скажем, превратить во что-то непонятное буквально там за пару-тройку месяцев.
Ну да.
То есть даже хороший туалет, скажем, где-то на АвтоВАЗе, но если вы, извините, открываете кабинку...
Если мочиться там, мимо унитаза, то, конечно...
Но... Да, а у вас там все ходят мимо, и там что-то плавает в этом унитазе, ну, да, да, то... Блин, да хоть как он будет оснащен, но уровень понятен.
Ну, я согласен. Все. В общем и целом можно сказать, что с одной стороны, некая корреляция между качеством уборных и качеством выпускаемой продукции, с одной стороны, есть, но она не прямая, эта связь не прямая. Потому что если бы она была прямой, то либо туалеты на производстве Bentley были бы обшиты телячьей кожей, там, с деревянным шпоном и всем остальным, вот это вот все. Либо продукция компании Bentley была бы не настолько пафосной, дорогой и эксклюзивной. Все. Ну, то есть вот именно домашнее автомобильное производство господина Джеймса Мэя из бывшего Топ Гира показывает, что эта связь не прямая. Она, может быть, и есть, но она совершенно точно не прямая. И, кстати, Bentley — это не единственное британское производство, в туалетных комнатах которого мне удалось побывать. Ровно так же я бывал в уборных комнатах Jaguar Land Rover компании. И могу сказать, что там тоже все очень стандартно. Чистенько, аккуратненько и без... изысков всевозможных. Просто обычная ухоженная туалетная комната. Без чего бы ни было там вот фантастического и волшебного. Все. Мы кроем аргумент Мэя. Мы его перекрываем и разбиваем в хлам и в пух. И как там еще? Ну, вот так вот.
Моторы.
В пух. Прах и хлам. Мы разбили его аргумент. Да, кстати говоря, по поводу Jaguar Land Rover. Здесь где-то был вопрос. Так, работал на ЗИЛе около года, туалеты там — это просто мрак. Доктор Хомутовский. Ну, может, потому и ЗИЛ сейчас нет никакого ЗИЛа. Какой автомобиль на эти праздники, рождественский, задает вопрос. Да, на эти праздники, на большие каникулы, подобран действительно семейный автомобиль, большой и несущий в себе как раз вот эту философию активного образа жизни и желательно большой компании, большой семьей. И он пришел на смену еще одному автомобилю, который, в общем, тоже подразумевает активный образ жизни. Давайте начнем с первого. Значит, что было? С чем на днях попрощался? Попрощался на днях с необычным автомобилем, несмотря на то, что сегмент, в котором он работает, это обычный сегмент. И больше того, сегмент, который становится самым заурядным для нас, для всех, для жителей больших городов, несмотря на то, что нафиг нам, по большому счету, не нужен такой автомобиль. Это кроссовер. Сильные стороны Range Rover Evoque. А именно Range Rover Evoque был какое-то время назад, присутствовал в тест-парке моторов. Сильные его стороны. Во-первых, технологичность. Да, это действительно современный автомобиль с точки зрения наличия современных ассистентов, помощников и всего прочего. Да, он действительно может и сам ехать, и оттормаживаться. То есть адаптивный круиз, активное удержание в полосе, какое-то время он способен себя там подруливать, ему можно передоверить на несколько секунд слежение за дорогой, и он сам все это сделает. Да, у него нормальный лимит, без вот этих вот заездов, которые мне не очень нравятся в Ягуаре, и которые, как следствие, перекочевали и в мой нынешний тестовый автомобиль. Это когда лимит, система лимитирования скорости работает только до плюс 10. Разрешенная скорость плюс 10. В Великобритании это может быть хорошо, но у нас все-таки пока еще не решен вопрос, плюс 10 или плюс 20 останется и дальше. И пока что у нас плюс 20 километров можно ехать. Система лимитирования в некоторых Ягуарах и в некоторых Лендроверах позволяет делать только плюс 10. И в результате использование лимитера вот этого становится абсолютно бесполезным. Все это не очень прикольно. В Evoque нормальная система лимитирования, ты можешь поставить сколько тебе нужно, вот так вот спокойно совершенно ехать. Сильные стороны внутри. Это очень неплохое качество отделки салона, это действительно так. После я так до конца и сложно себе сформулировать, это рестайлинг или это новое, совсем новое поколение, вышло то, что мы получили сейчас. Вот есть ощущение, что это... Нет, это все-таки новое поколение. С изменениями, которые коснулись в том числе и подвески, и всего. Но по-прежнему Evoque остается автомобилем, идеально подходящим для городской среды по каким параметрам? Во-первых, он наследник британских внедорожников, в чем можно убедиться, кстати говоря, приехав в Experience Center, который на Новой Риге, там Jaguar Land Rover Experience Center, где пирамида раньше была. Ну, в общем, вот, ну, можно найти, если есть желание. И, кстати, любой желающий может туда приехать и пройти тест на любом внедорожнике Land Rover или Range Rover. И вот, проходя все испытания, довольно серьезные испытания и на геометрию, и на возможности полного привода, ты понимаешь, что даже такой карапуз без каких-либо серьезного внедорожного потенциала, настоящего, как у настоящих внедорожников, как Evoque, тем не менее, справляется со всем и справляется особо не напрягаясь. То есть нормальный, правильный, умный, полный привод, правильная геометрия и настройки подвески позволяют говорить об этом автомобиле как о серьезном проходимце в своем сегменте, в сегменте кроссоверов. При этом его компактные размеры и компактные размеры делают его вполне применимым для городской среды с загруженным трафиком, с небольшими парковочными местами во дворах, маневренность его. Все это говорит о том, что вот город — его стихия. При этом это, как я уже сказал, кроссовер с возможностью преодоления чего бы то ни было, плюс с правильной геометрией. Вот это делает его интересным для универсального активного использования. Что еще? Приличная мультимедиа. Какое-то время назад Jaguar Land Rover, это была компания, которая делала интересные с точки зрения техники автомобили, но мультимедиа отставала. Сейчас в Evoque хорошая, правильная мультимедиа. Он прекрасно выглядит. На мой взгляд, у него очень гармоничная внешность. Сзади помещаются три человека, это опробовано, потому что мне приходилось встречать друзей в аэропорту. То есть несколько чемоданов, приличного размера чемоданов, входят в этот компактный автомобиль. Там почти 600 литров багажника при общей длине не очень большой, всего 4 метра 30, там 7, ну, в общем, 4,40 общая длина. При этом размер багажника почти 600 литров. Много всего войдет. Сзади три человека сидят нормально. Колесная база 2,70 почти. Что-то еще там было. Сейчас я вспомню, что же еще было. Ну, большая панорама, удобная, красивая. Мне не очень понравилось то, что в богатой комплектации нет бесключевого доступа. То есть есть... Такой подход немножечко необычный к оснащению автомобиля, к созданию комплектации. То есть у тебя может быть много всего, полный пакет ассистентов, там камеры кругового обзора, все на свете. Но при этом ты постоянно должен искать брелок ключей и нажимать кнопочку «открыть-закрыть». Я думаю, что какие-то вещи, такие пороговые вещи в комплектациях должны быть в автомобилях такого класса и такого статуса по умолчанию. Ну, там, допустим... Ну, уже немножко странно делать бесключевой доступ опцией. Ну, правда. Серьезно. Проекционный экран довольно странно делать опцией. Он по-прежнему опция, но я бы хотел, чтобы это уже было базовое оснащение автомобиля, и когда-нибудь моя хотелка, она реализуется. Проекционный экран, кстати, есть у Evoque, и вполне информативный, туда и навигация выводится, и любая информация, которая может понадобиться. В целом, да, у меня был дизель. 2 литра, 180 сил. По динамике абсолютно достаточно. Вот по секундам, когда смотришь в документы, 9 с копейками кажется долго. Когда едешь, из-за того, что крутящего момента много именно на старте, то ускорение у него очень динамичное. Потом он, может быть, и скиснет туда ближе к 80 км в час. Но первые 40, 50, 60 набирает с очень серьезным подхватом. Из-за этого возникает ощущение динамики, которое в городе, в общем-то, имеет значение. И именно в городе, потому что ты рвешь, как правило, от светофора к светофору. Расход, самый маленький, который я видел, расход топлива, у меня был в пределах, по-моему, 6,8, 6,9. 6,8, 6,9 — это по пути на работу, на системе лимитирования, когда скорость не выше 100 км в час, и нет никакого рваного цикла движения, ты спокойно просто едешь. В общем, такой расход. Обычный расход по городу, ну, где-то в районе 7,5-8 литров. Это при обычном движении, включая пробки. Все, вроде бы... Все сказал, да. Что касается цены, ну, цена, как и у многих премиальных производителей, цена на автомобиль зависит исключительно от вашей капризности и исключительно от вашего кошелька. При стартовой стоимости дизельного, вот этого дизельного автомобиля, 3 миллиона, там, с копейкой, с какой-то, 3, ну, 3 с чем-то, цена моего тестового была около 4, что-то такое. Ну, в общем, опциями много туда было добавлено. Да, потому что у меня еще и R-Design было исполнение. Вот, а R-Design, вот такая версия, уже стоит 3,5 миллиона. То есть старт цены на Evoque 2 миллиона 929 тысяч. Но, правда, бензиновая версия 200-сильная. Финишная цена 4 миллиона 694 тысячи. И при этом нужно понимать, что это все равно будет... Это все равно как бы некая база, куда еще можно будет добавить там чего-нибудь. И... Ну, в общем, и целом, это премиальные автомобили, которые требуют к себе премиального подхода, в том числе и с точки зрения наличия приличной суммы на приобретение этого автомобиля.
Моторы. Автопром.
Ну и вот здесь в автопроме я, пожалуй, скажу об автомобиле, который пришел на смену Evoque. Мы задумали серию тестов с компанией Jaguar Land Rover. И больше того, это уже давно должно было состояться, потому что, наверное, пару лет назад, ну больше года назад точно, мы с Пашей Федоровым сняли сравнение разных по своему классу автомобилей, но тем не менее выполняющих в ваших семьях одну задачу. Это такой семейные кроссоверы. Мы Q7 сравнили с... Land Rover Discovery. И вот, наконец, Discovery приехал в тест-парк моторов. И это следующий автомобиль, с которым я как раз и проведу эти новогодние каникулы. А все почему? А все потому, что это правильно, я считаю. У меня версия правильно, большая, семиместная. Разумеется, с дизелем 3 литра, дизель 249 сил, гуманный с точки зрения налогообложения, приличный с точки зрения динамики. С точки зрения тяги 600 ньютон-метров, они ощущаются сразу. Ощущаются также и габариты автомобиля. Это большой, уволень, реально, особенно после эвока, это ощущаешь, как автомобиль, какие крены дополнительные появились, как ощущается инертность этого автомобиля. Он большой, несмотря на свою динамику, он, ну, к нему нужно относиться иначе, стиль управления у него должен быть другим. Я, честно говоря, вы знаете, когда с Discovery познакомился впервые, вот увидел это пятое поколение Land Rover Discovery, у меня был один единственный вопрос. Что теперь компания Jaguar Land Rover должна предложить владельцам Range Rover, чтобы они чувствовали себя особенно? Ну, понятное дело, что владельцы автомобилей премиального сегмента хотели бы отличаться, чтобы их автомобили, их продукция выделялась чем-то на фоне остальной продукции твоей компании. Ну, условно, владельцы Lexus хотели бы, чтобы их Lexus сильно отличался от Toyota. Ну, чтобы разница между Lexus и Toyota хотя бы была очевидна, чтобы она хотя бы просматривалась, эта разница. Вот что, как себя чувствуют владельцы Range Rover сейчас, мне не очень понятно, потому что в Discovery, по сути, утилитарной модели компании Jaguar Land Rover, есть не просто все то же, что есть в Range Rover. Это, в общем-то, по большому счету, и есть Range Rover. Со всеми вытекающими последствиями, с теми же органами управления, руль, тоже качество исполнения салона. Вообще все, все, что есть в Discovery, это Range Rover. Электрическое управление всеми креслами, из багажника ты складываешь третий ряд, поднимаешь подголовники, все что угодно делаешь. То есть, по сути, это такой гаджет большой, по уровню комфорта не уступающий премиальной линейке Land Rover, которую мы называем Range Rover, с мотором, который едет примерно так же, с возможностями теми же, опционалом тем же. И тут задача. Так а чем вы отличаетесь-то теперь, владельцы Range Rover? Как вы сами себе объясняете, что вам нужно отдать ваши 7-8 миллионов рублей за Range Rover, а не столько, а не столько же за Land Rover? Ну, а ответом на этот вопрос займемся уже завтра с вами.
Моторы.